Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных в студии. Вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день.
«Повесть временных лет» мы продолжаем читать, исследовать, узнавать что-то новое. В прошлый раз мы поговорили про летоисчисление, почему у нас разные даты и что такое дата от сотворения мира. Ну а сегодня я так понимаю, что пришло время все-таки немножко почитать эту самую «Повесть временных» или «Временных лет». Я, кстати, видела и такое название. Есть какая-то разница, когда по-разному ударение ставится?
Вот здесь на самом деле масса разных версий. Более такое традиционное, скажем так, для нашей школы, для университета. Ну вот, вот как-то общепринятое временных, да, так сказать, принятое. Но бывают варианты, когда филологи прочитывают «Повесть временных лет».
Ну то есть это просто ударение?
За этим ударением стоит... Разный смысл.
Угу.
На самом деле само выражение немножко загадочно. Что за временные леты или временные леты, да, то есть лето. Лето – это год, да. И здесь возможны, ну, разные интерпретации. Есть интерпретация, принятая академиком Лихачевым, например, в его переводе известном, который публикуется в академическом переводе. То есть это, по его мнению, временной, то есть, ну, как бы прошлый.
Угу.
Уже прошедший.
Ну, то есть, вот. Повесть прошедших лет.
Да, прошедших лет. И, соответственно, в переводе Лихачева это будет, вот смотрите, это будет звучать как... Сейчас, секунду, я вот открою. Начало повести будет звучать следующим образом. Вот повести минувших лет.
Угу.
Откуда пошла русская земля... Кто в Киеве стал первым княжить, и как возникла русская земля.
Угу. То есть даже начало поменяли, не только ударение получается.
Ну, то есть это смысл. Угу. Если мы переводим на русский язык, то есть это повесть о прошлом, о прошедших годах. Но тут, слушайте, возможны очень разные версии. И, например, можно поставить ударение на... временных лет.
Угу.
А что такое временный?
Ну, что-то непостоянное.
Даже в современном русском языке.
Угу.
Да.
Что-то временное.
То есть это что-то временное. А временное оно какое? Оно чему противоположно временное?
Ну, постоянному.
Оно противоположно вечному, вечности. И здесь, в данном случае, вот эта повесть о летах приходящих, да, которые противопоставлены чему? Вечности. Вот. И тут это интересная такая вот вещь, такое противопоставление, сразу уже в названии приходящие лета, которые взгляд на эти приходящие лета через перспективу вечности. Ну, это взгляд очень свойственный и средневековому, и христианскому мышлению.
Ну, то есть угол зрения абсолютно другой получается.
Через призму как бы страшного суда мы смотрим на эти события земной жизни.
Ну, получается, это вообще как будто два разных произведения.
Да. То есть тут это, то есть такое немножко светское понимание, да, вот в переводе Лихачева. То есть это прошлые годы, о которые зачем мы их пишем? Зачем написал их летописец? Ну, например, рассказать о прошлом, чтобы знали потомки, да? А тут это повесть о летах приходящих, чтобы дать им некую, вынести некую, как бы, посмотреть на них через призму вечности, через призму грядущего Божьего суда, а что они есть перед Богом. Вот. И в этом плане это интересный подход, потому что тогда, получается, он не просто описывает там политические какие-то перипетии.
А как задумывалось изначально автором?
Ну, так это мы можем только предполагать, это реконструкция. Вот мы пытаемся сейчас понять его замысел. То есть это тогда он, как монах, он описывает пути правды, пути добра и зла, понимаете? Он описывает пути Божьего промысла. Через призму вечности. что он смотрит, какой выбор делают люди, добрый или злой, и видит Божьи пути, которые приводят человека к спасению. И если мы возьмем вот с этой точки зрения повесть временных лет, угу. не прошлых лет, а именно вот этих лет приходящих через призму вечности, ну, она так и задумается. То есть, это взгляд на русскую историю через как бы призму Божьего промысла. И поэтому она такая вот специфическая. То есть, это не просто хронограф. Вот был, то есть, летописцы русские были знакомы с византийскими хронографами. Хронографы – это просто погодные записи чисто политического содержания. Там нет никакого промысла Божьего, там нет идеи вот этого выбора там или Божьего суда, вот. А здесь он отражает, ну, я бы так сказал, три момента. Вот я вот выделил бы в этих вот русских летописях, которые начинаются от Нестора, там, летописца, допустим, от повести временных лет. То есть это, во-первых, о чем он пишет? Он пишет о знамениях. Он очень тщательно отмечает все кометы, лунное затмение, там какие-то солнечные затмения, все вот это вот он отмечает, потому что это знаки. Это знаки.
Но это для него были знаки, потому что на тот момент история, наука еще не знала, что вот это вот солнечное затмение, комета прилетела.
Дело не в науке, причем тут наука? Наука объясняет, что там солнечное затмение.
Но мы же сегодня пролет кометы не воспринимаем как знамение, мы же понимаем, что есть комета, вот она пролетела.
Нет, комета, мы просто не ставим к комете такого вопроса. Вот мы как раз вообще ничего не понимаем. Для нас комета – это просто физическое явление, пролетел какой-то метеорит и оставил след. А люди древности, они понимали, что это такое, там что-то летит, но какой смысл это имеет? Они видели в этом некое послание, некий знак. Это не потому, что мы такого вопроса просто не ставим, и это не означает, что те люди в древности были тупее нашего, понимаете?
Нет, но я не говорю, что тупее, просто они на тот момент, ну, на тот момент наука еще не открыла, что это летит комета.
А какая разница?
Большая
То есть разница. Наука бы открыла, что летит комета, и что? Но если это знак, вот люди ставят...
Но сегодня же мы, зная, что комета – это комета, мы же не задаем комете таких вопросов.
Это уже вопрос к нам. Потому что какая разница? Хорошо, я знаю, что это комета, я знаю законы, по которым она движется. Но мы почему-то перестали ставить вопросы к окружающей реальности. А что это означает для нашей жизни?
Ну, кстати...
Это не научный вопрос, вопросы смысла.
Нет, кстати, продолжают ставить, потому что вот сейчас с историей с пожарами в Америке я видела несколько новостей о том, что там какой-то институт христианский,
вот.
На нем крест, он не сгорел. Ну, вот. И, в принципе, есть вопросы, люди пишут о том, что а не Божья ли кара это, что вот тут все полыхает?
Вот. Дело в том, что наука, она занимается своими вопросами. Вопросы причин, следствий. Вот они будут разбираться, там кто-то почему-то там, так сказать, у них пожарные службы не сработали, что-то там в государстве прогнило, видимо, там. Я не знаю, что там прогнило, да, так сказать, я не буду в это вдаваться. Но это отдельная, так сказать, тема. Но это политические вопросы. Это научные вопросы, что вызвало этот пожар там, и так далее. Вопрос причин и следствий. Но как только наше сознание поставит вопрос, а какой смысл это имеет, то мы сразу выходим за рамки науки, наука тут ничего не скажет, и входим в область философии и религии.
С другой стороны, фантазировать-то можно долго, нас никогда не будет ответа на вопрос, а действительно ли это была Божья кара?
Ну, это не предмет, так это доказать научным способом не получится.
Это понятно.
Это предмет веры. Но мы на наше сознание человеческое постоянно ставит вопросы смысла. Мы постоянно задаем вопрос, зачем мы живем? В чем смысл нашей жизни? Правильно ли мы живем? А вообще, почему со мной так происходит? Как я дошел до жизни такой? Кто виноват? Понимаете, что делать? Это все наши человеческие вопросы, на которые наука, увы, ну, то есть не то, что увы, она по умолчанию на такие вопросы не отвечает. Потому что эти вопросы невозможно научным способом верифицировать, доказать и опровергнуть. Невозможно. Но это вопросы религии, поэтому раз мы ставим такие вопросы, значит, мы неизбежно попадаем, ну, как бы человек религиозное существо по природе своей. Как только он начинает ставить вопросы смысла, он сразу попадает в область религии. Так вот, повесть временных лет писал религиозный человек, и он смотрел на это через призму именно смысла. Он видит в истории некий смысл, некий Божий промысел.
Ну, то есть можно на повесть временных лет посмотреть, как на чисто политический, светское...
Да.
Исторический источник. Исторический источник, а можно посмотреть и с религиозной, да, точки, то есть, зрения,
да,
красота в глазах смотрящего.
Да-да-да, то есть, например, какие-нибудь историки, ученые, они будут рассматривать повесть временных лет как важнейший исторический источник,
угу.
И они будут разбирать его на составные части, какая часть, когда писалась, под влиянием какого князя, какие политические интересы, что из этого достоверно, что недостоверно, да, выуживать оттуда крупицы исторической информации и дальше выстраивать причинно-следственные связи, соотносить имена, даты, события. Вот это вот будут делать археологические факты. Вот этим будут заниматься историки. Но мы можем посмотреть на этот документ, ну, как бы целостно, как вот он задумывался, да, а, естественно, писался он человеком верующим глубоко, да, который смотрит на историю не с точки зрения причин и следствий. Это не политический документ, это не история Фукидида или Геродота, понимаете? Или там Соловьёва или Ключевского.
Угу.
А это религиозное осмысление истории вот русского государства и народа, и вот через призму Божьего промысла. И он видит в этом руку Божью. И, соответственно, три момента я бы вот отметил. Во-первых, что тут говорится? Это разного рода предзнаменования. Предзнаменования кар Божьих или какие-то пророчества, например. То есть, какие-то пророческие действия, которые... То есть, это там разного рода кометы, затмения и прочие дела. Там небо красное, там все это вот он описывает. Почему? Потому что это предзнаменование каких-то нехороших событий. Это Бог предупреждает народ русский, что вот вы грешите, и вам будет вот это. То есть, это чисто библейский, как бы, взгляд. Раз, вот это мы видим. Это первый элемент. Второй элемент, это, конечно, да, и пророчество. Пришел апостол Андрей на Киевские горы и сказал пророчество, что станет это место тут, так сказать, столицей, и тут поставил крест, и тут будет много церквей, много всего. Вот он увидел этот город, это предзнаменование. Или княгиня Ольга приняла крещение и сказал ей патриарх: благословенна ты в женах среди жен русских, так сказать, будет тебя весь народ русский прославлять. За что прославлять? Что я такого сделал? Я приняла крещение. Потому что вот в перспективе ты прожила среди народа языческого темного, но ты была как лучик света. И ты родила Святослава, а он родил Владимира, и вот он-то принял христианство. То есть вот, в перспективе ты как бы дала начало Владимиру, который нас всех к свету истинному и привел.
Угу.
Вот, и поэтому тебя все благословят. То есть это пророчество, это некая идея провиденциализма, что в истории есть Божье как бы предзнаменование, Бог предупреждает человечество, что оно идет неправильным путем, и благословляет человечество, когда вот воплощаются его какие-то особые смотрения, особые замыслы. Это первая тема. Вторая тема – это тема греха, конечно, чисто библейская. Открываем книгу, Библия, Адам и Ева в раю, все прекрасно. Чем они занялись? Грехом. Мария.
Оказалось бы.
Да, все, потеряли рай. После рая Бог дал Каина. Вот человек, вот приобретение, вот через него можно вернуться в рай. Чем занялся Каин?
Угу.
Грехом, убил Авеля. Потом потоп. Выжили Ной, три сына. Чем они занялись? Грехом занялись. Там, Хам там нехорошее дело сделал. Все, понятно. То есть, все, и поехали. То есть, это грехи, и мы читаем Библию, и мы понимаем, ого-го, там вообще как бы человечество...
А потом, видимо, Господь плюнул и сказал: да ну вас нафиг, все равно вы будете грешить.
Ну, после потопа Господь сказал: я вот больше не буду наводить на человека потоп.
Бесполезно.
Потому что зло от юности его... в его сердце, не буду больше наводить, потому что действительно это как бы так не исправишь. И здесь эта тема, и мы открываем летопись. О чем она говорит? Она изобилует всевозможнейшим грехом. Этому уделяются огромные-огромные страницы, огромные-огромные там повести там, про ослепление, про резню, про междоусобие князей. Это описывает летописец с чувством, с чувством это, да, он это описывает.
Всевозможно... С подробностями.
С подробностями. И вот это, чтобы мы увидели, беззаконие, которое творил князь Владимир, безобразие, которое там все они творили, вот это все одна из важнейших тем. И у нас до сих пор это, кстати говоря, откуда-то осталось.
Когда... Интересно, откуда, правда?
Да, то есть мы смотрим на русскую историю, и мы пытаемся выносить моральный суд над, над советским периодом. Ой, как страдали. Иван Грозный, ой, как страдали. Ой, татаро-монголы, ой, какие князья там как друг с другом боролись. Междуусобица. И вот я просто, скажите, возьмите там, даже это светские курсы по истории, они взяли это у русского летописца, у этого Нестора, понимаете, такой подход. Если вы возьмете французские, английские хроники, греческие, какие-то другие, они совсем другие, они позитивненькие, они там рассказывают о пирах, об охотах.
То есть пока весь остальной мир писал, да, все, что есть хорошее. Да, да.
О рыцарских турнирах, прям... о завоеваниях, сколько золота взяли, сколько пленных взяли, сколько там наложниц взяли. Вот это прям прекрасно и хорошо. Наши описывают... Ах, какие были князья, какие они, какой там Святополк окаянный. То есть это вот чисто такая христианская, важнейшая тема, что он описывает грех. Грех, который присутствует, это выбор. То есть, смотрите, это тема промысла, угу, предзнаменований и вот эти провиденциальные знаки и пророчества. Это первое, то, что присутствует в летописи. Второе, это выбор, которые делают люди. Значит, с одной стороны, они делают выбор зла, и этот выбор свободный. То есть, Бог-то предвидит, предопределяет и как бы предупреждает, но в истории реализуется свободная воля. И она может быть реализована в сторону зла, и вот люди выбрали зло. И что из этого получилось? И вот он это описывает, и это, вот откуда это все берется, все нечестие, там, безобразие и прочее. Но люди выбирают и добро. И они сталкиваются. И порой они сталкиваются в одном человеке. В одном человеке. Или в одном событии. То есть, допустим, помните повесть о историю про Бориса и Глеба? Она же была включена в повесть временных лет. Это тоже часть, это целое вот длинное повествование, его туда, оно было инкорпорировано. В современных изданиях его, естественно, убирают, потому что, ну, как бы, это немного отдельное повествование, угу, но она как бы была включена. Но... Событие одно, но мы там видим и выбор зла со стороны Святополка, со стороны этих там убийц, там этого повара, там, ну, предательство, все на свете. И выбор нравственный со стороны Бориса и Глеба, выбор добра, так сказать, да, в одном и том же событии. Или в жизни одного и того же человека, как, например, князь Владимир, который творил всяческое зло и безобразие, а потом взял и обратился к вере, и как начал творить добро, понимаете?
Вот. Как начал,
да,
потом не остановишь.
Потом не остановишь. Конечно, конечно. И это преображение личности, преображение человека, и его как бы изменение, оно как раз в этой истории показано. Показано. Вот это основное содержание, ну, русской летописи. Я сказал три момента, ну, по сути, два. Давайте так, обобщим немножко. Это вот все частности уберем. Два момента. Это Бог и человек. Там, где действует Бог, Божье смотрение, Божье вот этот провиденциализм, он пронизывает повесть вот этой временных лет. А с другой стороны, это идея свободного человеческого выбора, но этот выбор, эти деяния человеческие предстают перед судом вечности, вот в этой вот летописи. Мы как бы смотрим, и почему это важно? Почему важно это для летописца? Потому что мы к этому суду страшному движемся. И поэтому потомки, читая эту повесть, этот рассказ о деяниях, они должны не просто извлечь уроки для чего там, да?
Для себя, для будущего.
Ну
да?
Там, угу, понять легитимность политическую нынешней династии, допустим, да, или вот это чего-то. А они должны увидеть вот эту борьбу добра и зла, и сами сделать соответствующий выбор. В этом отношении эта книга, она, конечно, назидательная.
Но вообще Нестор, он же был монах.
Да-да-да, в том и дело.
Наверное, логично предположить, что вот именно такой угол подачи материала,
да,
он
выбрал. И хотя часто, ну, то есть это не то, что часто, это постоянно об этом говорит, да, это князь там все вот это вот писал, ну, то есть заказ платил за вот это дело. С этим, как бы, наверное, трудно спорить. Но все-таки церковь в ту эпоху, она не была настолько сервильной, она не была полностью подчинена государству и государственному интересу. Если это и появляется, то это появляется гораздо позднее, с конца XVI века, когда то есть государство все-таки подмяло церковь. И то, и до 17, ну, то есть при Петре, вот при Петре уже окончательно, а вот до этого момента, понимаете, митрополит киевский – это фигура равновеликая князю, и который выносит нравственный суд и выносит свое суждение. И в этом отношении, то есть монастырь пишет летопись, монастырь. И здесь он выносит какие-то нравственные оценки. Что же касается... Вот его особенность. Поэтому эта интерпретация, что это повесть временных лет, что это лет мимоходящих, угу, на которые мы смотрим в перспективе как бы Божьего суда, угу, ну, то есть она в ней есть...
Ну, то есть, по идее, можно и так говорить, если мы просто,
да,
с
конечно,
точки зрения
русского
языка.
Это условность, потому что, на самом деле, мы не знаем, как мыслил автор.
Угу.
Как мыслил автор. Можем только догадываться. Есть и другие там всякие интерпретации. Ну, то есть, их на самом деле много, но вот два таких
основных
подхода,
угу,
как от ударения чего зависит.
Угу.
Вот это мы как бы отметили.
Тут, к сожалению, я вынуждена вас прервать, потому что время нашей программы ограничено, и на данный момент оно уже вышло. Но, в принципе, у нас с вами все довольно логично получилось. Поговорили, читать повесть временных или временных лет правильно и так, как мы выяснили сегодня, мы с вами будем уже в следующий раз. У микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у меня был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго, дорогие друзья!